Сергей Ерженков, журналист телеканала «Дождь», с нами уже на связи. Показывает, что еще нет, пока мы только пытаемся наладить. Он снял расследование, вышло оно на «Дожде». Называется «Расследование. Криминальная Новороссия. Кто стоит за переделом собственности на Донбассе и кого за это убивают в России?» Собственно, начинается само расследование с истории убийства Евгения Жилина. Напомню, это харьковчанин, основатель «Оплота». «Оплот» — это он называл, это общественная организация, спортивным клубом, были одноименные супермаркеты в городе,
создана корпорация. Еще в 2010 году эта организация, играла эта организация активную роль в тогда еще антимайдане, во время Евромайдана, еще до смены власти. Затем Евгений Жилин выехал из Харькова, оказался впоследствии в Донецке.
Да, у него была сеть создана вот этих ответвлений от «Оплота» в региональных отделениях, да, и вот в частности Александр Захарченко, который сейчас является главой самопровозглашенной ДНР, был одним руководителем Донецкого отделения, собственно, вот этой организации «Оплот». Самого Жилина обвиняли в поставках так называемых тетушек на Майдан, но он, собственно, и не скрывал, я помню хорошо его пост, или это даже был не пост, это было его заявление на сайте организации о том, что мы поймали некого майдановца, отрезали ему ухо и так далее. Ну и Жилин, неизвестно, был ли он, собственно, воевал ли он на Донбассе, но, по крайней мере, две или три фотографии, свидетельствующие об этом, он сам выкладывал в социальные сети. И он был убит в Москве в ресторане «Ветерок». И с этого, собственно, убийства и начинает свой рассказ Сергей Ерженков в этом расследовании. Сергей с нами есть на связи. Сергей, здравствуйте. Слышите ли вы нас?
Здравствуйте. Прекрасно слышу.
Расскажите, что вам удалось выяснить в результате вот этого проделанной работы, в результате этого расследования? Какие все-таки там были бизнес-интересы и чьи?
Начали мы расследование это в сентябре. В сентябре я встретился с другом и компаньоном Евгения Жилина, которого в разных источниках по-разному называют то Андрей Козырь. В любом случае, в украинском розыске он фигурирует как Андрей Козырь. А в России, я так понимаю, что он получил российское гражданство, теперь у него фамилия Козырев.
Кстати, именно вот, спасибо, что вы нам прояснили, потому что я помню эту путаницу, потому что Андрея Козыря мы помним еще с тех времен, когда, собственно, его в Харькове подозревали в убийстве главного редактора газеты «Новый стиль». Да, я бы, кстати, не очень бы называла этого человека журналистом, ну, в смысле, это была маленькая газета, она нигде не продавалась, и там еще стоит выяснить, что это было за убийство, оно так и не расследовано, но Козыря подозревают именно в этом, и разыскивается он по подозрению в этом убийстве.
Да, плюс мне попадались статьи различные, подписанные жителями города Харькова и окрестных городов маленьких, где обвиняли Андрея Козыря в поставках и в контроле над наркотрафиком. Но я с ним эти темы не обсуждал, потому что интерес вызывал только убийство Жилина. Он был непосредственно с ним вместе в тот роковой для Жилина вечер в ресторане «Ветерок». Это на Рублевке находится, это ресторан, принадлежащий бизнесмену Новику, довольно, ну, там собираются очень влиятельные люди, влиятельные политики, влиятельные звезды шоу-бизнеса. Простому смертному, такому как мне, например, или вам, журналисту, наверное, не по карману поход в такой ресторан. Собственно, Андрей Козырь рассказал, что у них была встреча назначена, это уже была третья за полгода встреча, которая была посвящена донецким шахтам. Насколько я понял, Жилин пообещал вот этому человеку, с которым они должны были встретиться, что он похлопочет за него перед Захарченко. Вот, и позволит ему зайти на рынок, на угольный рынок Донецка.
Угу. Алло, слышно? Да, слышим.
Да, это должна была быть третья их встреча, но вместо этого человека был вот этот вот карикатурный персонаж с карикатурной внешностью, с накладными усами, в шляпе.
Ну да, тогда еще все говорили, что он был в роли Боярского. Это какие-то шутки по этому поводу
звучали.
Да,
в роли Боярского. Да, вот как раз Козырь рассказал, что они пришли, сели, сделали заказ. Как подошел этот человек, который сидел за соседним столиком, и открыл стрельбу. Самого Козыря ранили. Вот он пролежал некоторое время в больнице, и я встречался с ним спустя 2 недели, по-моему, после этих событий. Если мне не изменяет память, это 19 числа, произошло на следующий день после выборов в Государственную Думу. И где-то в конце сентября, в начале октября, наверное, я встретился с Андреем Козырем. И вот он мне рассказывал, что он, конечно, о многом не говорил, ссылаясь на тайну следствия, о том, что следствие идет, ссылался на это. Но, тем не менее, кое-что он рассказал. В частности, повторюсь, мне больше всего эта зацепка для нас была, для дальнейшего расследования, что эта встреча касалась донецких шахт. Кроме того,
в частности, там
Козырь
рассказал,
о том,
что был у него, у Жилина был конфликт с Захарченко, если я правильно поняла,
да,
вот из таких полутонов.
Да. Да, совершенно верно. У них был конфликт, когда начиналась только так называемая русская весна, когда они захватывали здание администрации Донецка в 2014 году. Захарченко тогда был подчиненным фактически Жилину. То есть Жилин возглавлял эту организацию «Оплот», а Захарченко был на тот момент руководителем донецкого филиала этой организации. Тогда у них были прекрасные отношения, но потом, насколько мне известно, Жилин занял должность советника по экономическим вопросам, и в частности он занимался теневым сектором экономики, потому что вот этой непризнанной республике, вот этому образованию ДНР нужно было как-то выживать в новых реалиях, в новых для себя финансовых условиях, и он придумал вот эти вот все схемы с обналами. Хотя некоторые источники информированы говорят, что он был просто проводником тех идей, которые были придуманы в Кремле, в Москве, потому что Жилин, насколько мы можем судить, отнюдь не финансовый гений.
Ну вот да, я просто с ним лично была знакома, и уж точно не назову его финансовым гением, хотя то, что он проворачивал в Харькове, в общем-то, это были и конвертационные центры, боже, с первого раза не уговариваю,
да,
в том числе, но назвать его, что вот он мог, правда, организовать какие-то масштабные финансовые схемы, которые бы работали, наверное,
у меня нет никаких оснований утверждать, что в убийстве Жилина было заинтересовано руководство ДНР, но в то же время давайте вот методом индукции. Здесь существует всего лишь три версии. Его устранили либо российские спецслужбы, либо украинские спецслужбы, либо какие-то экономические дела в непризнанных республиках. Я не верю в то, что украинские спецслужбы отважились бы устранять его так демонстративно на Рублевке, всего в нескольких километрах от резиденции Путина. Для этого они бы выбрали, наверное, менее людное место. Российские спецслужбы тоже, наверное, бы тоньше поступили, если бы они были бы заинтересованы в его ликвидации. Соответственно, вот метод индукции приводит нас к наиболее вероятному выводу, что это какие-то экономические дела в непризнанных республиках.
Об
этом мне и рассказывал представитель, бывший теперь уже представитель ДНР в Москве, Евгений Шабаев.
Вот я хочу как раз дать послушать этот синхрон, который звучал в этом вашем расследовании на телеканале «Дождь». Евгений Шабаев, человек, который называл себя представителем Донецкой Народной Республики в Москве. Вот что он сказал по этому поводу, послушайте.
Чистый бизнес. И этот бизнес-регион как таковой, он превращен в клоаку, так скажем, который больше, скажем, похож на концлагерь, где люди получают минимальные ресурсы, но их уничтожают с двух сторон. Здесь схемы и по углю, и по всему остальному. То есть материальная заинтересованность, естественно, есть и у российских товарищей, а не только у украинских олигархов Ахметова, Курченко и Иванющенко. То есть все здесь хотят участвовать в этом прекрасном проекте финансовом. И Жилин в этой схеме определенную роль играл, но, к сожалению, он последнее время очень стал недружественным к Захарченко. И, собственно говоря, произошло то, что произошло. Я в этой схеме не вижу участия украинского ДРГ. Не вижу. Простите меня, но не вижу.
Напомню, что это был синхрон Евгения Шабаева, человека, который называет себя представителем самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Москве. В прошлом якобы он занимал эту должность.
И хочу задать следующий вопрос Сергею Ерженкову. Сергей, скажите, пожалуйста, вот у вас в материале достаточно широко затрагивается тема бизнес-интересов Александра Захарченко. Его связывают с сетью супермаркетов. Какие еще интересы, кроме угольных шахт, прослеживаются? Чем еще он может владеть сейчас?
Как мне сказали несколько источников, в том числе связанных с администрацией президента России, Александру Захарченко дали возможность весь мелкий и средний бизнес подобрать. То есть я так понимаю, что крупный все-таки, крупный бизнес, как то Донецкий металлургический комбинат, он как принадлежал семье Януковича. Ну, во всяком случае, формально он принадлежит такому православному бизнесмену, как Виктор Нусенкис, а неформально, как говорят, семье Януковича. Так он по-прежнему принадлежит. Поэтому Александру Захарченко позволили взять только мелкий бизнес. Я имею в виду ритейл, это бывшая сеть супермаркетов АТБ и Метро. Теперь там называется в Донецке этот магазин «Мост». Плюс контрабанда табака и водочного бизнеса. Но, повторюсь, крупный бизнес, он как принадлежал людям, которые близки к так называемой ОПГ «Люкс», так по-прежнему и принадлежит. Вот могу рассказать такую занятную историю. Александр Захарченко пытался войти как раз в Донецкий металлургический завод, то есть себе его присвоить. После этого Виктор, это как говорят мои источники, после этого Виктор Янукович пришел на прием к Владиславу Суркову, а Владислав Сурков, в свою очередь, отправил полномочного представителя Иосифа Кобзона. И вот вы можете в интернете увидеть эти ролики, когда в конце декабря, в середине декабря где-то он приезжал в Донецк, и вот говорят, что он как раз погрозил пальчиком, то есть от Суркова, что вот ай-яй-яй, не надо отнимать у тех, у кого не надо отнимать, вот эти металлургические заводы. Тебе сказали, вот занимайся ритейлом, там, чем-то мелким, ты и занимайся.
То есть Кобзон на Донбассе далеко не только поет.
Да, да, и вот вы можете увидеть, кстати, в интернете, там он дарит шоколадный пистолет. Мы живем в такой Византии, знаете, где вот каждое имеет значение, символы какие-то, вот у нас такое огромное семиотическое поле. И я бы на месте Александра Захарченко, если бы получил в подарок от представителя Москвы Кобзона шоколадный пистолет, я бы крепко призадумался, что это может значить для его будущей политической карьеры.
Возможно, он так и сделал. А скажите, еще в вашем расследовании фигурирует Курченко, что якобы вот Жилин вместе с нашим так называемым младосемьянином таким времен, значит, Виктора Федоровича Януковича проворачивал все эти схемы на Донбассе. Вы не пытались с ним связаться?
Да.
Не пытались с ним связаться, Курченко
найти? Мы пытались с ним встретиться, но, к сожалению, этого не удалось сделать. Первый, последний раз, когда он встречался с российскими журналистами, это была, кажется, газета РБК. Там, насколько я понимаю, что были заранее согласованы вопросы, и они не касались поставок топлива непризнанной республики. Я так понимаю, что это главный бизнес, его интерес сейчас поставки топлива непризнанной республики.
У вас также...
Это из-за разницы в акцизах. Это очень выгодно ввозить из России топливо, насыщать рынок Донецка, Луганска, а потом перепродавать. Из-за разницы в акцизах это очень прибыльный бизнес.
Затрагивается также у вас и сторона украинская, и, собственно, в конце звучит мысль о том, что конфликт выгоден и Украине, такой очаг нестабильности. И вот, в частности, об интересах здешних олигархов хочу спросить. Вот чье влияние вы сейчас просматриваете в неподконтрольных республиках, так называемых, сейчас? Вот Ренат Ахметов у вас упоминался, Юрий Иванющенко упоминался. А кто еще? И вот какая ситуация
да, ну,
на сейчас?
Все члены, которых называют, которые объединены, это не я проводил расследование, это украинские журналисты проводили расследование. Это так называемый ОПГ «Люкс». Они продолжают контролировать рынки Донецка. Понимаете, там есть... Те же самые друзья Жилина мне рассказывали, что к нему в дом, который он снимал на Рублевке, приезжали многие украинские силовики. Многие украинские силовики, бизнесмены, они говорят, идеологически у них есть расхождение, но они при этом оставались бизнес-партнерами.
Но деньги
Чего
не пахнут.
Вы думаете, что после 2014 года, почему вы думаете, что такого должен разлом по Майдану произойти? Это мы можем в Фейсбуке удалять друг друга из друзей. А эти люди, они как занимались бизнесом, так и занимаются бизнесом.
Еще хотела...
Там, где есть большие деньги, там, где есть бизнес-интересы, на мой взгляд, вот эти вот широкие жесты, что я там не буду с тобой общаться, потому что мы разных, на разных политических платформах стоим. Мне кажется, вот там это неуместно. Там, как вы правильно заметили, деньги не пахнут.
Напомню, что мы разговариваем с Сергеем Ерженковым, журналистом российского телеканала «Дождь», который провел расследование о том, на чем строятся бизнес-схемы на Донбассе. В частности, исследовал тему убийства Евгения Жилина. Евгения, а вы еще в вашем сюжете есть Олег Царев, человек, который, ну, такой одиозный бывший народный депутат Украины, который скрывается сейчас в России. Вот он, в частности, рассказывает о том, что очень удобно за счет разницы в акцизе, собственно, проворачивать эти схемы. Но я хочу о другом спросить. Вы его где писали? Вот это была некая квартира или это его квартира? Он там живет?
Да, это его квартира, находящаяся в центре Москвы, в элитном доме.
А как он вообще? Вот меня все это время интересует. Как Олег Царев?
Что вас интересует?
Какое у него настроение? Не рассказывал ли он вам, что хочет вернуться домой в Украину, как его тут преследуют или не преследуют. Вот очень яркий он персонаж.
И вообще играет ли он по-прежнему какую-то роль сейчас?
Мне кажется, что он уже сейчас ностальгирует. То есть он сейчас он приблизительно все понял о российской политике, о том, что это такой большой симулякр, отказался, по его словам, войти в партии КПРФ, ему предлагал «Справедливая Россия», еще какие-то партии, потому что сказал, что это все не настоящее, это борьба нанайских мальчиков, это не настоящая политическая борьба. Вот у нас на Украине, говорит он, была настоящая политика, потому что у нас за убеждения готовы люди друг друга убивать. Это я цитирую его слова, которые остались за кадром. И мне кажется, что он теперь ностальгирует, когда он узнал, что я еду в Киев, он сказал мне, что очень сильно завидует, и очень бы хотелось бы ему прогуляться по Крещатику.
Вы передайте ему, что его здесь все ждут, пусть приезжает, и может ему даже удастся прогуляться по Крещатику. Сори за такие циничные шутки.
Большую часть времени он проводит в Крыму. Здесь вот у него квартира, которую он купил после 2014 года. Я так понимаю, что его дети здесь живут. В основном, большую часть времени.
А чем занимается он, неизвестно вам? Ну, то есть, кроме того, что вот он выходит на каналы, как-то общается и заявляет...
У него он руководит санаторием, который находится в Крыму, в Ялте. Это большой санаторий, который он купил еще до 2014 года. Он руководитель этого санатория. Я не знаю, до 2014 года и после чего он признавал когда-нибудь о том, что это санаторий ему принадлежит или нет, вы ничего не слышали?
Не отслеживала, к сожалению, я так не слежу настолько за
его деятельностью. По-моему, он не признавался. Сейчас он признается, что это его санаторий, он там и живет, в этом санатории, и руководит им. Плюс ко всему, он подал грант, заявку на грант, и собирается, это только в планах, в Крыму птицефабрику.
Потому что вот я помню, что у него же была...
Питания, большую часть продуктов питания завозят из Краснодарского края в Крыму, сельского хозяйства, как такового, вы знаете, нет.
Свинофабрика у него была в Днепропетровской области, вот видите, решил он продолжить сельскохозяйственную тему. А грант имеется в виду на правительство России? Я не совсем в курсе, как устроено это, да, имеется в виду?
Ну да, грант там, часть средств, затраченных на постройку этой птицефабрики, поскольку это социальная, можно сказать, миссия, часть покрывается бюджетом Российской Федерации.
Спасибо вам большое, Сергей, за то, что нашли время и вышли с нами на связь. Удачи вам в вашей работе, в ваших расследованиях. Хотим дальше о них в том числе говорить. Напомню, что у нас на связи был журналист российского телеканала «Дождь» Сергей Ерженков. Мы говорили о его расследовании, которое вышло на вышеупомянутом телеканале. Оно называлось «Криминальная Новороссия. Кто стоит за переделом собственности на Донбассе и кого за это убивают в России?».